viene.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У четвер, 16 красавіка, у Білорусь прилітає Карл Шванценберг, міністр заміжних справ у Чехії, країна, яка старшинюється пір у Еврозв'язі. Суд Першамайського району Мінську розглядав скаргу активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Федорука на незаконне діяння військовця у часі призиву. 15 красавіка депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі з 65-годзем визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. Білоруські греко-католіки звернулися з відкритим листом до Олександра Лукашенки з просьбою посприяти будівництву храму. Гэта і інші теми у нашій програмі і на сайті Свобода.орг. Ну а починаємо ми з візиту чеського політика у Білорусь. Як я вже сказала, 16 красавіка у Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ у Чехії, країни, яка старшинює у Еврозв'язі. У ході візиту у Мінськ буде обмірковуватися удзел Білорусі у програмі «Усходнє партнерство». З подробязностями Віталь Циганков.
Раней Карл Шварценберг поінформував, що керівники МЗС країни Еврозв'язу обмеркували поміж собою удзел Білорусі у рамках нової програми. Офіційний старт такої буде обвечений на травеньскім саміті у Празі. Правда, пакуль застаецца неясным, ці будзе запрошаны на гэтую сустрэчу кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. У сакавіку міністр замежных справаў Чэхіі заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетрыі Беларусь, цытата, сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з магчымым удзелам у ўсходнім партнерстве, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Еще ранее, выказывающийся про перспективы супрацовництва и развязу с Беларусью, Карл Шварценберг говорил про пожаданность усталевания шчыльнейших стосунков с Минском. На думку Шварценберга, Евразвяз повинен пропоновать Беларуси европейскую альтернативу, але гэта патрабуе, каб Беларусь изменила свои поводины у дачынении до уласных громадянов. На протягу апошніх месяцев в Беларуси уже побывал шэраг інших высоких службовых особ Евразвязу. У приватности, верховный представник у пытаннях замежной политики и политики безопасности Евразвязу, генеральный секретарь Рады Евразвязу Хавиер Соляна, старшиня политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы Йоран Линдбланд и докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Рыгони. На минулом тыдні директор управления Усходней Европы, Паўднёвага Кавказу и Центральной Азии генерального директората у пытаннях замежных сувязей Еврокомиссии Гунар Вигант, знаходящийся в Минску, заявил, что полная нормализация отношений помеж Евразвязом и Беларусью магчимая только, коли Беларусь сделает дальнейшие кроки у 5 основных сферах, вызначенных министрами замежных справ. Гэта реформа выборчого законодавства, свобода объединения, створение умов для деятельности сеньорадовых организаций, свобода прессы и снятие обмежеваний для свободы особы.
Расказаў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко, гаворышы пра магчымае сяброўства Беларусі ў праграме «Еўразвязу ўсходняе партнерства», заявіў, цытую, «Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі». З якім змеркаванню вы больш згодныя? Гэтае пытанне на нашым сайце. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве ў інтарэсах Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве не супярэчыць інтарэсам Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве супярэчыць інтарэсам Расіі. Калі ласка, адказвайце на нашым сайце свабода.орг. Тым часам амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемных пытанняў больш чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У интервью «Белапан» Александр Сурыков заявил, что Россия подтвердила намер стать кредитором и генеральным подрядчиком проекта будовництва Белорусской АЭС. И он отзначил, что покуль говорка идет про два блоки, але есть махчимость поширения. Мы подтримливаем идею будовництва АЭС и разумеем, что она выгодная Беларуси с пункту гледжения энергетики, бо до 30% закупленного палива будет замещаться, сказал амбассадор. Кошт проекту складая каля 5 миллиардов евро. Нагадаем, что улады собираются будаваць станцыю ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле актывіста мясцовага руху супраць АЭС Мікалая Ласевіча, Расія больш зацікаўлена ў будаўніцтве гэтай станцыі, чым Беларусь.
Па сутнасці, случаях это не экономично пролеченный объект, а это просто военно-политическое решение. Россия зацікавлена, как бы давали на Заходе Беларуси. Менавіта у отказ на, скажем, на то, что Литва згодна разместить противоракетную оборону излученных штатов. Вот, напомню, это и есть некий отказ белорусско-российский. России зачем не потребно, как бы эта станция стояла здесь на границе со Смоленской, и там Брянской областью. А то, что Беларусь сидела на поводу зацікавленности России в будовництве этой станции, это и есть вот как раз та наша политика несвободной державы.
Суриков заявил, что Россия не ставится нервово до усходнего партнерства. Однако у Москвы есть певные настороги, каб инициативу не скористали супроть России. Так сам амбассадор России прокомментовал заяву Александра Лукашенко про то, что Россия нібито выпомповала из экономики Беларуси больше за 10 миллиардов доляров. Суриков зауважил, что ему складано сказать, про что идет говорка. Мовляв, Беларусь у 2006 году платила за газ ниже на 247 доляров, а летость менее на 281 доляр. Тому схованные преференции на розницы ценов на энергоносбиты у 2006 году принесли белорусской экономике амаль 9,5 миллиардов доляров, а летость 11,5 миллиарда. Выросла конкурентоздольность белорусских товаров на рынках у всех краин, апроч России, где цены росли не так худко. И далее Беларусь у адрозненья от інших импортеров не будет платить за энергоносбиты по рынковых ценах. По водле Сурикова, Россия додатково упомповала у Беларусь 2,5 миллиарда доляров. Комментуючи гэтае выказванне, кіраўнік Центра Мізесу Ярослав Романчук адзначыў.
Безумоўна, яны датавалі Беларусь, і датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта якбы адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярдаў доляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геапалітычная гульня, гэта плата за тое, што Мінск афіцыйна павінен зрабіць нешта ў плане саюзнай державы, таможенного союза альбо одной валюты.
Александр Суриков не выключает, что у Беларуси с погашением российских кредитов могут возникнуть проблемы. Для разликов может быть скористана форма закладу. Комментуючи это, Ярослав Романчук прогнозует махчимость переходу на прагматичные стосунки, коли каждый российский кредит будет обеспечен белорусскими активами.
З Мінску Алесь Дашчынскі. Тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрыным. Беларускі міністр Андрэй Харкавец зазначыў, што хоча абмеркаваць з Кудрыным выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога 2 мільярды даляру ад расійскага Сбербанку. Андрэй Харкавец спадзяецца сустрэцца з Кудрыным да канца гэтага месяца.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня удельником онлайн-конференции на нашем сайте был старшиня партии БНФ Лявон Абашевский. Я пропоную вам фрагмент.
Калі б вернуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, показала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі.
Адказы Лявона Баршэўскага на сайце свабода.орг, а таксама ў эфіры адразу пасля выпуску навінаў. З вами Ольга Караткевич, працягваем праграму. У першамайскім раённым судзе Мінску разглядаюць скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука на дзеянні прызыўной і медычных камісій. Змітер Федарук у судзе паведаміў, што 28 студзеня яго гвалтам завезлі ў ваенкамат, а потым адвезлі ў турму на Акрэсціна адбываць пакаранне за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пазней высветлілася, што такой пастановы суду проста не было. Далей Любоў Лунёва.
Суддзя першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя не звяртала ўвагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен надаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і в яких нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках в армію. Прадстаўнікі ваенкамата ўвесь час перасмехваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся, што я хлушу, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі Змітра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай залі не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На судзе прысутнічалі бацькі Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы, трох прызыўнікоў-апазіцыянераў, якіх гвалтоўна ў кайданках накіравалі на вайсковую службу. Вайсковыя медыкі казалі, што з тымі захворваннямі, якія мае Змітер, яму можна служыць пры абмежаваных фізычных нагрузках. Вінцук Вячорка уважліва сачыў за ходам працэсу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цивільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату. Нічога гэтага б увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі: «Спакойна, вас прыкрыюць».
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. За старшыню быў Павел Севярынец.
Напередодні приїзду господара Шварценберга, напередодні делегації у Вільню американських конгресменів, коли є можливість повпливати на рішення режиму праз жорсткі потребування, ми вирішили провести цей круглий стол. Каб питання беззаконня у дочиненні до молодих лідерів опозиції, призваних у війська, було поставлено рубом.
І Змітер Хвідарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літерально праз некалькі дзён після того, як прийняли присягу, трапили у медичні установи. Змітру Хвідаруку навіть зробили хірургічну операцію на венах, а тепер його лечать у медичній роті, що у Борисові. А тут хлопця і привезли на суд. Суддя погодилася допитати ще двох медиків і призначила далейший розгляд справи на 16 красовика на 14.30.
З Менску Любов Луньова, Радіо Свобода працягвае адслушваць справу Змітра Хвідарука. Заставайтеся з нами. І зараз я нагадаю про головні теми дня. Суд першамайскага району Менску разглядаў скаргу Змітра Хвідарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Змітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Змітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Як я толькі што сказала, 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек, 2,5 тысячы пакінуць папраўчыя ўстановы закрытага тыпу, турмы і калоніі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных спраў Беларусі Анатоль Куляшоў найперш нагадаў дэпутатам, што амністыю ініцыюе прэзідэнт Беларусі. Яе неабходнасць генерал абгрунтаваў як меркаваннямі гуманізму, так і патрэбай вырашаць эканамічныя праблемы, якія ўзнікаюць у час крызісу.
Государство, в общем-то, в результате проведенной амнистии, где там, это опять же цифра предварительная, получит возможность экономить около 2 миллиардов рублей.
Генерал Кулешоў дадаў, што гэтыя грошы былі закладзеныя ў бюджэт на сёлетні год, а ўтрыманне аднаго вязня абыходзіцца дзяржаве ў 336 тысяч рублёў на месяц. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч кажа, што 2 мільярды параўнальна невялікія грошы, бо агульная сума бюджэту 2009 году перавышае 60 трыльёнаў.
Много, по крайней мере. Вообще-то амнистия, я думаю, полезна. Надо бы, чтобы закон они приняли, что предприниматели с экономическими преступлениями до суда не сажать тюрьму, а делать подписку о невыезде. Наказывать надо, но находить надо иные пути наказания.
До речи, амаль полова зняволенных, а докладней 47,6% отбывают покарание менавито за экономичное злочинство. А на агул за кратами в Украине находится 37,5 тысяч человек. Параўнальна с іншими державами – это шмат. И нават некоторые депутаты сегодня казали, что амнистиями, хотя это уже 10-я с 1991 года, справу не выправишь. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само лечит, что амнистия не той шлях.
Амнистия – это затыкание дырок, это латание дырок, а говорить об гуманизации покарания, а не об амнистиях. Это лишь правда великая, потому что, ну, например, самые левшие лишь это в Дании и в Швеции, там сидит прикладно 40 человек на 100 тысяч насельництва.
Спробы журналистов доведаться у генерал-майора милиции, начальника департамента выконания покарания у Министерства внутренних справ Валерия Яромкина, кто из ведомых особо утрапляя под амнистию, плену не принесли. На это питание подчас прессовой конференции генерал дал таки отказ.
Вы знаете, я сегодня заранее не могу сказать.
Поводле генерала Куляшова, люди, которые выйдут на волю, не будут створать великой погрозы громадству. Звычайно, только 10-12 15% амніставаных вяртаюцца ў турмы пасля новых прысудаў.
Да паведамлення Владзіміра Глода я дадам, што закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзіць у Савеце Рэспублікі і пасля падпіша кіраўнік дзяржавы. На выкананне закону даецца 6 месяцаў. А цяпер у Беларусі адбываюць пакаранні больш за 43 тысячы чалавек. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, на 100 тысяч насельніцтва 430 асуджаных. Паводле гэтага паказніку Беларусь займае 5 месца ў свеце. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся гарадзенцаў, чаму так шмат асуджаных у Беларусі.
Не знаю, может, правонарушений много. Вследствие чего ведут последствия, то есть наши органы работают.
Сложно сказать. Ну, это исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое.
Да,
и отношение такое народа к закону, в принципе, то же самое. Все вместе. Здесь отдельного чего-то нет, поэтому как бы сложно говорить о том, что, скажем так, что-то конкретно виноватое.
Ну, потому что за каждое мелкое правонарушение у нас пытаются, я не знаю, не административное, а в тюрьму посадить, уголовной ответственности привлекаться за мелкие. Ну, закон, он такая вещь, что как его будешь трактовать, так и сделаем. То есть, как судья, все же зависит в суде. За рулем еду я, да, останавливает меня ГАИ. Могут мне дать штраф маленький, а могут большой. Точно так же и здесь.
Наверное, я не знаю противоправных нарушений. И, ну, настороживаю, але что сделаешь? Это не в наших силах, это наша страна такая, видно. Наказывают за все, за взгляды, за абсолютно. Я вот лично полячка, нас преследуют в этом Związku Polaków. Не знаю, за что, хотя мы организация аполитична, то значит. Но нас все равно преследуют, у нас КГБ стоит, всегда чего-то боятся.
Я думаю, потому что у нас законы такие, что людей могут судить за какой мешок там картошки, какую, не знаю, там газету какую там где-нибудь там. Не с почтового ящика, а с подоконника содрали. У нас, например, соседка, так вообще она кладовщиком работала, и она вообще отлично. Добрый, хороший, честный человек. Просто взяли такие, вот подставили такие, которые хитрые, которые эти законы знают. Получается, она сидела за кого-то, хотя сама она вообще ничего не сделала, сама себе ни копейки оттуда не взяла.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у городни, опытание зарабил Михал Корневич. Ночная свобода.
Кожный будный день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник Дня блогера на «Свободе» городенский фотограф Евген Бузук. У доследования «Свободы» про то, что дае унесение у спис сусветной спадщины ЮНЕСКО. А так само, как завсёды, у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик будет представлять шарового барда и сегодня про Паула Пастухова. Менские греко-католики звернулись с открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой посприять будовництву храма. На протягу 20 апошних годов, як у Беларуси пошла дроджаться униатская церква, верники сутыкаются с проблемой помешкания. Ранейшее листование с городскими уладами плену не имели. Сярод тех, кто подписался под листом, Анатолий Грицкевич, Владимир Орлов, Эдвард Зайковский, Юрий Хадыка, Вячеслав Сивчик, Анатолий Сидоревич, Олесь Суша. С протягом темы Игорь Корней.
Як говорится у листе на имя Александра Лукашенко, теперь у Менску дейничают 4 греко-католицкие парафии. После летошнего визита в Беларусь державного секретаря Ватикану кардинала Тарчизио Бертона, одна из них отримала махчимость ладить набоженство у каплицы на улице Орджоникидзе. Верники просят керовника Беларуси посприять у будовництве храму на месте взорванной большевиками у 1936 годе церкви Святого Духа. Церква, закладенная приблизно у 1636 годе, належала до комплексу униатского базилианского кляштару. У 1795 монастыры зачинили, и церква отримала статус катедрального православного Петропавловского собору. У середине 19-го стагодия яе перебудовали у псевдорусским стиле, а за советским часом знищили. Один из подписантов, доктор исторических наук, профессор Анатолий Грицкевич, лечит, что отримать дозвол на будовництво храму будет проблематично.
Тут политичное питание. До всего католицкого ставится меньше прихильно улада, чем до православного. Тем более для греко-католиков лечится это главным конкурентом православной церкви на Беларуси. Униатская церковь в свой час была массовой. И треба было перемогчи, и царизм это сделал в первой половине 19-го столетия. И тогетуль во влады, а наша влада в этом смысле религийном, как и ранее было, то ставление до греко-католиков отмовное.
Меж тем у городских уладов пляны иншие. Головный инженер унитарного предприемства «Минская спадщина» Михаил Жих рассказал, что литерально днями на месте зруйнованного храму почнутся будовничие працы. По словам специалиста, меркуется обновление церкви Святого Духа у першопочатковом выгляде на захованных подмурках.
Работы, к которым мы только что приступили, по воссозданию церкви Святого Духа. Знаменательное было сооружение, которое характеризовало комплексную застройку соборной площади города Минска. Проект утвержден, параллельно уже будем отстаивать буквально после Пасхи путем воссоздания.
Михаил Жих каже, что неуповноважены вырашать, какое дочинение до одновленного храму могут иметь верники-униаты. Однако да узразуметь, что в большей ступени она будет ожицевлять светские функции. На узровне другого поверху церква будет злученная галереей с музычной школой. И в перспективе у будинку меркуется зробить дитячую концертную залю Белорусской державной филармонии. Меж тем подписанты еще сподяются на поразумение с уладами, говорит кандидат исторических наук археолог Эдвард Зайковский.
Я не совсем добро еду, какие там планы у городского архитектурного управления. Ну, может, раптом не выключено, чего только не бывает. Но лишь к детячему отделению, то она ж отрывается не по культовому призначению, будет выкористовываться.
У любым выпадку подписанты звороту до Александра Лукашенко чекают реагования на свой лист. По воде законодавства отказ повинен быть даденный тягом месяца.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что менские греко-католики звернулись с открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой посприять будовництву храма. Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Сегодняшний огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Махчимое запрошение Александра Лукашенко на саммит Усходнего партнерства в Прагу – одна из тем выказывания слухачоу.
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитанные на длительное выгодное для него время.
Партия БНФ мусить покинуть сядзібу на улице Машерова, 8, до 8 липеня 2009 года. Гэткае патрабаванне выставила жилёва-коммунальная служба Советского района Менску. Подставой сталася нібыта пратэрміноўка арендной платы. Коментар слухача.
Зинов, вы знаете, я думаю, что, конечно же, сядзіба БНФ, ее требует там каких-то денег не случайно. Я думаю, что надо придумать что-то в плане протеста.
Выказывание комментуя наместник старшини партии Вінцук Вячорка.
Я переконан, что все демократичные деячи, деячи культуры, для яких сядзіба была завсёды гостинным домом, что, во-первых, яны не будут молчать. По-другое, сподяюся, что эта ситуация будет холодным душем для тех у Европе, якія выкажут свою непосредную солидарность с Белорусским народным фронтом. Тут же идется не про выселение с центру городу. Тут идется фактично про юридичное закрытие, потому что там у нас местится юридичный адрес партии БНФ и громадского объединения БНФ Адраджэння. Мы все ведаем, что практически немагчыма отримать юридичный адрес такой организации, как Белорусский народный фронт. В каждом разе мы просто так легко сядзібу сдавать не маем намеру.
Тема наступного телефонования – отключение российских телеканалов с вещания в кабельных сетках Беларуси.
Провадыр приказал отключить сразу несколько российских телеканалов только за то, что они осмелились показать несколько пикантных подробностей его особистого життя. Ни в одной демократичной стране это не является тайной. А у нас, в Беларуси, это оказывается тайна за семью печатями. Большая часть населения у нас глядит телевизию по кабелю. Тому провадыру ничего не стоит его отключить. Однако у нас немало и тех, кто то же самое глядит про тарелки. Тут для проводера уже сложнее. Тут ему ничего не остается, как только приказать демонтировать эти тарелки. Под предлогом того, что они портят внешний выгляд. Повстает питание. Кто же все-таки больше портит внешний выгляд в Беларуси? Кабель, тарелки. И то сам Александр Егорович.
Все недохопы нашего життя списывают на кризис. А что робится, как его преодолеть? Треба в першую чергу подтримать наших предпринимальников. Видовочно, что некоторые сворачивают свою деятельность. Прошлась по базары, рады опустили за это несколько месяцев. Цены подросли в два раза. Нема конкуренции. А пенсионеры, да другие категории малообеспеченных громадян, большей части купляли продукты на базарах. У крамах в основном купляли хлеб да молоко. Хочется сказать нашим керівникам, прислухайтесь к пропановам предпринимальников и потримайте их. Лариса, город Минск.
Сегодня огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакуншик. Наш номер у Минску 206.